Глава 55. От прежней страсти рой тревог и бед оставит только грустные рассказы. Эдмунд Спенсер, королева-фей. Известная красавица и светская львица с завидным количеством связей среди знаменитостей и с бунтарским саморазрушительным прошлым, Шарлотта многие годы не сходила со страниц глянца. Естественно, экстренный вызов бригады реаниматологов в частную психиатрическую клинику тут же попал в сводки новостей. Таблоиды не скупились на фотографии. Шарлотта в возрасте 14 лет, когда ее впервые сбежавшую из частной школы разыскивала полиция. 18 лет. Под руку с отцом, известным телеведущим, трижды женатым, завзятым алкоголиком. 21 года. С матерью, бывшей манекенщицей, а впоследствии светской красавицей на фуршете. И 38 лет в полном расцвете красоты, с отсутствующей улыбкой, рядом с белокурым мужем и с крошками-близнецами на руках, в антураже элегантно обставленной гостиной. При этом ни одно издание не смогло раздобыть ее фотографии с Корморанном Страйком, но тот факт, что они прежде встречались, Шарлотта не забыла напомнить об этом репортерам, освещавшим ее помолвку с Джейка, обеспечил соседство их имен в средствах массовой информации. Экстренная госпитализация, история пагубных пристрастий, сумасбродство прошлого. Хотя таблоиды ничего не утверждали открытым текстом, только самый наивный читатель мог бы усомниться в том, что Шарлотта попыталась покончить с собой. История обрела второе дыхание, когда анонимный осведомленный источник из Симмонс-хауса сообщил, что будущая виконтесса Росс, по некоторым данным, была найдена лежащей ничком в кустах позади некоего старинного загородного дома. Влиятельные газеты ознакомились с сомнительной деятельностью непомерно дорогой клиники Симмонс-хаус, которая, как писала лондонская «Телеграф», известна тем, что служит последним пристанищем богатых людей со связями. Весьма спорное назначение включает транскраниальную магнитную стимуляцию и псилоцибин, более известный как галлюциногенные грибы. В таких изданиях тоже фигурировали крупные снимки Шарлотты, и Робин, который тайком, стыдливо читала все материалы такого рода, волей-неволей постоянно вспоминала, до чего же хороша собой в любом возрасте бывшая избранница Страйка. Тот ни словом не обмолвился об их романе, а Робин не задавала лишних вопросов. Мораторий на упоминание имени Шарлотты действовал с того самого вечера, когда Робин, в ту пору еще временная секретарша, услышала от пьяного в стельку Страйка, что Шарлотта солгала ему, будто от него забеременела. Теперь, после прощания с Джоан, когда Страйк вернулся из Корнуолла, особенно замкнутым, Робин не могла отделаться от мысли, что для его мрачности есть и другая причина. Из преданности Страйку она отказывалась сплетничать о его бывшей невесте, хотя создавалось впечатление, что все знакомые жаждут обменяться с ней мнениями. Через неделю после его возвращения Робин пришла на работу не в духе, поскольку Мэтью опять перенес медиацию. Увидев, как открывается входная дверь, секретарша Пат торопливо спрятала номер Daily Mail, который изучала на пару с Моррисом. Но когда выяснилось, что это не Страйк, а всего лишь Робин, Пат издала свой каркающий смешок и швырнула газету обратно на свой рабочий стол.
«Застукала нас с поличным», — подмигнул Моррис. «Читала про бывшую пассию босса?»
«Для меня он не босс, для меня он деловой партнер», — подумала Робин, но вслух сказала лишь «читала».
«Замахнулся не по рангу», — сказал Моррис, разглядывая фото 21-летней Шарлотты в расшитом стразами мини-платье. «Каким образом, хотелось бы знать, чувак с такой внешностью мог подклеить вот такое?»
Даже дома Робин была от этого не застрахована. Макс коротко подстриг свои мягкие волосы, чтобы походить на отставного офицера, и начал сниматься в сериале. Таким жизнерадостным она его еще не видела. Он тоже был в высшей степени заинтригован, узнав, что у Страйка 16 лет тянулись отношения с Шарлоттой.
«А ведь я с ней однажды повстречался», — сообщил он Робин, которая поднялась в гостиную после того, как 6 часов просидела у себя в комнате, разыскивая в интернете сведения о Бетти Фуллер. Найти бывшую проститутку оказалось сложнее, чем можно было предвидеть.
«В самом деле?» Робин и хотела, и не хотела услышать его рассказ.
«Ну да! Я когда-то участвовал в одной постановке вместе с ее сводным братом по имени Саймон Легард. Он тогда был звездой мини-сериала о банкротстве, только вот название не помню. А она пришла посмотреть нашу игру и после спектакля всем составом пригласила в ресторан. Мне она понравилась, честное слово, такая юмористка, из тех шикарных девчонок, которые на поверку оказываются куда забавнее, чем кажутся».
Безучастно ответила Робин и тут же вернулась с чашкой чая к себе в комнату.
«Не сомневаюсь, что вначале она позвонила Корму», —
ледяным тоном сказала по телефону Илса через 2 недели после Пасхи. К этому времени Робин путем кропотливых поисков с помощью перекрестных ссылок сумела с большой долей вероятности установить личность той самой Бетти Фуллер, которая жила на Скиннер-стрит во время исчезновения Марго Бамбара. Теперь Бетти обреталась в социальном доме для престарелых и инвалидов на Санс-Уок, недалеко от своего первоначального жилища, и Робин запланировала наведаться к ней на следующий же день, ближе к вечеру, после медиации с Мэтью, которая, похоже, сдвинулась наконец с мертвой точки. Илса звонила пожелать Робин удачи. Робин старалась не думать о предстоящей встрече с Мэтью, убеждая себя, что через 2 часов ее мучения будут закончены, но из-за этого ей становилось все труднее сосредоточиться на списке вопросов к Бетти Фуллер, а потому звонок Илсы поначалу ее обрадовал.
«Что говорит Корм насчет этой истории с Шарлоттой?» — спросила Илса.
«Ничего», — честно ответила Робин.
«Понятное дело, он вообще о ней больше не говорит», — сказала Илса. «Интересно, сколько еще продлится ее брак? Он и сейчас уже на последнем издыхании, а этот спектакль она разыграла только для того, чтобы поквитаться с Кормом».
«Но у нее уже есть дети от Джейга», — отметила Робин и тут же пожалела. Илса успела ей сообщить, что они с Ником не собираются предпринимать 4-ю попытку ЭКО.
«Она никогда не хотела детей», — сказала Илса. «Это объединяло их с Кормом. И еще матери, похожие как 2 капли воды. Алкоголь, наркотики, тучи мужчин, хотя мать Шарлотты еще жива. Значит, вы с ним этого вопроса не касались?»
«Нет». Несмотря на добрые намерения Илсы, у Робин от этого разговора стало портиться настроение.
«Прости, Илса, я больше говорить не могу. Мне на завтра еще много чего нужно подготовить. Может, возьмешь как-нибудь отгул на полдня? Сходили бы с тобой кофе попить, а после тебе отдохнуть не помешает. Корм разрешит, как думаешь?»
«Он-то, конечно, разрешит», — сказала Робин. «Но у нас масса дел, а я сейчас разрабатываю одну версию. Работа отвлекает меня от мыслей о Мэтью. Давай на выходных повидаемся, если у тебя найдется время». В ту ночь Робин спала плохо. В сновидениях ее преследовала не Шарлотта, а мисс Джонс, 5 минут разведенная клиентка агентства, которая, это все заметили, так запала на Страйка, что ему пришлось просить Пат не соединять его с этой дамой. Робин проснулась до звонка будильника и была только рада вынырнуть из путанного сна, в котором выяснилось, что мисс Джонс всю дорогу была женой Мэтью,
а Робин защищалась от обвинений в самозванстве, сидя в торце длинного полированного стола в темном зале заседаний. Чтобы придать себе уверенный профессиональный вид, она надела черный брючный костюм, хотя Мэтью знал, что почти всю следственную жизнь она проводит в джинсах. Бросив перед уходом последний взгляд в зеркало, Робин отметила свою изможденность. Отгоняя от себя воспоминания о многочисленных фотографиях Шарлотты Росс, которая почти всегда одевалась в черное, но тем самым только подчеркивала свою фарфоровую красоту, Робин схватила сумку и вышла. По дороге к метро она пыталась справиться с нервозностью, проверяя электронную почту в мобильном телефоне. «Уважаемая мисс Эллокотт, как уже было сказано, я согласен беседовать только с мистером Страйком. Не в обиду вам, будь сказано, сугубо мужской разговор для меня комфортнее. К сожалению, время для встречи у меня будет только до ближайших выходных, после чего мне предстоит деловая поездка за рубеж. Могу зарезервировать вечер 24 числа. Если мистера Страйка это устраивает, предлагаю неброское место встречи — американский бар отеля «Стаффорд». Прошу вас подтвердить, приемлем ли такой вариант. С уважением, К. Б. Огден». Через 20 минут, когда Робин вышла на станции Холборн, у нее восстановилась связь, и она тут же переслала это сообщение Страйку. До назначенной встречи оставалось еще 15 минут, а рядом было множество кафе. Но прежде чем она успела взять себе чашку кофе, у нее зазвонил мобильный. Это была Пат.
«Робин!» — вопрошал знакомый скрипучий голос. «Не знаете, случайно? Где Корморан? Звоню ему, звоню, не отвечает. У нас в офисе сидит его брат Ал. Хочет с ним повидаться».
«Вот как?» — удивилась Робин. Она познакомилась с Алом пару лет назад, но знала, что они со Страйком не близки. «Нет, Пат, я не знаю, где он. Вы оставили ему сообщение? Наверное, там нет связи».
«А как же? Наговорила на голосовую почту», — ответила Пат. «Ладно, буду дозваниваться. Счастливо».
Робин пошла дальше. Всякое желание пить кофе пропало от любопытства, вызванного появлением Алла в агентстве. При их знакомстве Ал произвел на нее приятное впечатление. Робин подкупила его благоговение перед старшим единокровным братом. Невысокого роста, с прямыми волосами, узким подбородком и слегка кривой улыбкой, унаследованной от их знаменитого отца, внешне он имел мало общего со Страйком. Задумавшись о родне Страйка, она свернула за угол и замерла от волнения, смешанного с ужасом. Из такси выходил Мэтью в незнакомом темном пальто, наброшенном поверх костюма. Он повернул голову, и пару секунд они смотрели друг на друга, как готовые выстрелить дуэлянты, разделенные дистанцией в 50 шагов. Потом у Робин зазвонил мобильный, она машинально достала его из кармана, а когда поднесла к уху, Мэтью уже исчез в здании.
«Алло?»
«Привет», — сказал Страйк. «Только что пришел Огденовский мейл. За рубежом, мать его!»
Робин посмотрела на часы. У нее оставалось 5 минут, а ее адвокат Джудит пока не появлялась. Прислонившись к холодной каменной стене, она сказала:
«Ага, я подумала то же самое. Ты перезвонил, Пат?»
«Нет, а что там?»
«В офисе ожидает Ал».
«Который?»
«Твой брат Ал», —
ответила Робин. Наступило краткое молчание.
«Ёпта!» — пробормотал Страйк.
«Ты сейчас где?» — спросил Робин.
«В Чингфорде, в универмаге «Товары для дома». Наша белокурая подруга из Стоук Ньюингтона делает покупки».
«Какие?»
«Начала с монтажной пены и фанеры», — ответил Страйк. «На подхвате у нее тот парень из спортзала, который посещает Жук. А ты где?»
«У входа в адвокатское бюро, которое представляет интересы Мэтью», — ответил Робин. На сегодняшнее утро назначена медиация».
«Черт, совсем забыл», — сказал Страйк. «Удачи тебе. Слушай, если что, можешь сегодня не выходить».
«Мне выходной не нужен», — отрезал Робин. Она издали увидела Джудит в красном пальто. Та торопливо шла в ее сторону. «Я планирую прямо отсюда поехать к Бетти Фуллер. Мне пора, Корморан. Созвонимся позже».
Она повесила трубку и двинулась навстречу широко улыбающейся Джудит.
«Как вы?» Свободная от кейса рукой, адвокат погладила Робин по плечу. «Все должно сложиться в нашу пользу. Говорить предоставьте мне».
«Хорошо», — только и сказала Робин, стараясь придать своей улыбке теплоту. Они вместе поднялись по ступеням и вошли в тесный вестибюль, где их встретил дежурной улыбкой коренастый мужчина в костюме со стрижкой, как у Цезаря. Он протянул руку Джудит.
«Мисс Копс, Эндрю Шенстон, мисс Эллокотт, рад знакомству».
От его рукопожатия у Робин осталась дрожь в пальцах. Он и Джудит прошли через двойные двери, обсуждая работу лондонского транспорта. Робин с пересохшими губами поспевала сзади, как ребенок за родителями. Пройдя немного по темному коридору, они свернули влево и по вытертому голубому ковру вошли в небольшую переговорную с овальным столом. За столом в одиночестве сидел Мэтью, даже не снявший пальто. При их появлении он заерзал на стуле. Робин посмотрела Мэтью в глаза и заняла место по диагонали от него. К ее удивлению, Мэтью сразу отвел глаза, хотя ей представлялось, что он будет уничтожать ее взглядом, сидя прямо напротив и обратив к ней белое пятно вокруг рта, придававшее его лицу сходство с собачьей мордой. К концу их совместной жизни эта гримаса появлялась во время каждой их ссоры.
«Ну что ж», — начал Эндрю Шенстон с очередной улыбкой, когда Джудит Копс открыла принесенную с собой папку. Перед ним лежал закрытый кожаный держатель документов. «Позиция вашей доверительности не отличается от той, которая указана в вашем письме от 14 числа, верно, Джудит?»
«Да, верно».
Поверх толстых очков в черной оправе, съехавших на кончик носа, Джудит пробежала глазами копию указанного письма.
«Мисс Эллокотт согласна отказаться от всех претензий к вашему доверителю, за исключением доходов от продажи квартиры на...
Гастингс-роуд», — мысленно подсказала Робин. Ей вспомнился их с Мэтью переезд в тесное, перестроенное из старого дома жилище. Они с радостным волнением заносили в дом коробки с цветочными горшками и книгами, Мэтью подключал кофемашину, едва ли не первое их совместное приобретение, а на кровати восседал пушистый слон, давнишний подарок от Мэтью.
«Гастингс Роуд, да», — продолжила Джудит, не отрываясь от письма, «из которых она претендует на 10 тысяч фунтов, внесенных ее родителями на банковский счет для совершения покупки».
10 тысяч», — повторил Эндрю Шенстон и переглянулся с Мэтью. «В таком случае мы согласны».
«Вы согласны?» — переспросила Джудит, удивленная не менее, чем Робин.
«Обстоятельства моего доверителя изменились», — сказал Шенстон. «Приоритетом для него является скорейшее завершение бракоразводного процесса, которое, как я понимаю, предпочтительно и для вашей доверительницы, помимо суммы в 10 тысяч фунтов». «Конечно», — добавил Шенстон, «мы почти достигли требуемого двухлетнего срока, а потому...»
Джудит посмотрела на Робин, и та все еще с пересохшими губами кивнула.
«В таком случае, полагаю, мы можем прийти к завершению сегодня. Очень хорошо»,
— самодовольно заключил Шенстон, и это подозрительно смахивало на похвалу в свой адрес.
«Я взял на себя смелость составить предварительный...»
Открыв держатель документов, адвокат развернул его на полированной столешнице и подтолкнул к Джудит, которая принялась внимательно изучать проект.
«Да»,
— изрекла наконец она и подтолкнула документ к Робин, которая узнала, что Мэтью обязуется перечислить оговоренную сумму на ее банковский счет в срок до 7 дней с момента подписания.
«Вас все устраивает?» — шепотом обратилась она к Робин.
«Да»,
— ответила та в некотором ошеломлении. «И зачем, — думала Робин, — было ему тащить ее сюда, чтобы напоследок продемонстрировать свою власть? А может, он решил уступить не далее, как этим утром?» Она пошарила в сумке, но Джудит уже протягивала ей авторучку для ускорения процесса. Джудит вернула подписанный документ Эндрю Шенстону, а тот подвинул его к Мэтью, который торопливо нацарапал свою подпись. Затем он бросил взгляд на Робин, быстро отвел глаза, и в этот миг Робин поняла, что произошло и почему он дал ей то, чего она хотела.
«Очень хорошо», — повторил Эндрю Шенстон, хлопнул по столу своей пухлой ладонью и захохотал. «Раз, два и готово. Думаю, мы...»
«Да», — подхватила Джудит, коротко усмехнувшись. «Мы такие».
Поднявшись из-за стола, Мэтью и Робин наблюдали, как адвокаты собирают свои бумаги, а Джудит еще надевала пальто. Сбитая с толку происшедшим, Робин вновь ощутила себя ребенком, отставшим от родителей, не знала, как выйти из этого положения и ждала команды адвокатов. Эндрю Шенстон придержал дверь для Робин, и она вышла в коридор, ведущий в вестибюль. У нее за спиной адвокаты опять сетовали на лондонский транспорт. Когда в вестибюле все стали прощаться, Мэтью, коротко поблагодарив Шенстона, вышел на улицу вслед за Робин. Робин дождалась, чтобы Эндрю Шенстон ушел назад в здание, и только после этого обратилась к Джудит.
«Большое спасибо», — сказала она.
«Ну, моя роль не столь уж велика, правда», — рассмеялась Джудит. «Но процедура медиации нередко приводит людей в чувство. Я такое наблюдала и раньше. Гораздо труднее придумывать себе оправдание, когда рядом находятся объективные наблюдатели».
Они пожали друг другу руки, и Робин пошла навстречу весеннему ветру, задувавшему волосы ей в рот. Чувство растерянности не проходило. 10 000 фунтов. Она с самого начала предлагала, что вернет их родителям, которые изо всех сил старались сделать для молодых не меньше, чем родители Мэтью, но они сказали ей оставить эту сумму себе. Теперь ей предстояло оплатить услуги Джудит и создать себе из остальных средств финансовую подушку, но, возможно, и приобрести собственное жилье. Робин свернула за угол и едва не налетела на Мэтью, который стоял с поднятой рукой на краю тротуара и пытался поймать такси. При виде Робин он на миг застыл в той же позе, но водитель такси, на который нацелился Мэтью, тормознул ярдах в 10 и подобрал супружескую пару.
«Не иначе, как Сара беременна», — сказал Робин.
Он посмотрел на нее сверху вниз. Не такой рослый, как Страйк, но такой же привлекательный, каким был в 17 лет в тот день, когда впервые пригласил ее на свидание.
«Угу»,
— он помедлил. «Случайно получилось».
«Не надо песен», — подумала Робин. «Сара всегда умела добиваться своего. Только сейчас Робин поняла, как долго разыгрывала Сара свою партию. Вечно терлась рядом, хихикала, флиртовала, изображала из себя лучшего друга Мэтью, чтобы держать его на коротком поводке. Хватка ее крепла, но Мэтью все равно грозил выскользнуть. Она с умыслом оставила в кровати Робин бриллиантовую сережку, а теперь, для надежности, еще и забеременела, пока Мэтью не пристрастился к холостяцкой жизни.
Робин подозревала, что этой беременностью объяснялось и двукратное откладывание медиации. В состоянии гормонального сдвига и возрастающей неуверенности Сара наверняка устраивала сцены, боясь, как бы Мэтью не оказался лицом к лицу со своей первой любовью, пока еще не решил для себя, нужны ли ему этот ребенок и его мать. И она хочет вначале оформить брак, а уж потом обзавестись ребенком.
«Ну да», — сказал Мэтью, — «я, между прочим, тоже этого хочу».
Не мелькнула ли перед его мысленным взором та же картина их свадьбы, какая мелькнула в голове у Робин? Церковь в Мессаме, которую они посещали с детства, прекрасный отель у озера, по которому пара лебедей отказывалась плыть в одну сторону, и катастрофическое застолье в банкетном зале, где Робин на несколько тревожных минут осознала, что позови ее Страйк за собой, она бы ушла с ним, не раздумывая.
«А у тебя как дела?»
«Прекрасно», — ответила Робин.
«Делай хорошую мину при плохой игре. А как еще вести себя при встрече со своим бывшим? Только так. Показывать, что ты все сделала правильно и ни о чем не жалеешь».
«Ладно», — сказал он сквозь шум транспорта. «Мне пора». И стал удаляться. «Мэтт!»
Он обернулся.
«Что?»
«Я никогда не забуду, каким ты был, когда я не смогла бы обойтись без тебя. Что бы там ни было после, но ту часть жизни я не забуду никогда». На долю секунды его лицо по-детски скривилось. Потом он повернул назад, наклонился и, не дав ей опомниться, порывисто обнял, но мгновенно отпустил, будто обжегся.
«Счастливо, Робин!»
— хрипло выговорил он и ушел, чтобы больше не возвращаться.